С вами православный радиоканал «Воскресенье», дорогие друзья. Сейчас у нас в студии, как всегда, по вторникам, руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. В эфире рубрика «Чтобы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Алексей Александрович, сегодня в нашей беседе мы тоже, наверное, не минуем тему сегодняшнее событие, вторая годовщина восшествия на Московский престол патриарха Московского и всея Руси Кирилла, годовщина интронизации. С этого вы хотели и свой разговор начать сегодня.
Ну, конечно, день, который, если сегодня положим выступать перед нашими радиослушателями, эту тему никак не обойдешь. Во-вторых, я следил за его действиями, когда он еще митрополитом был, Кирилл, и, естественно, вся страна старалась как-то послушать его регулярное, еженедельное, по-моему, обращение к пастве, к слушателям, к телезрителям в основном. И, конечно, немало он и в тот период сделал. А сейчас чувствуется особое внимание именно вот к проблеме памяти. Дай Бог, чтобы вот эта линия и усиливалась, и находила больше и больше поддержку вообще и у радиослушателей, и вообще у наших граждан, независимо от того, кто какой национальности, потому что эта фигура громадная. Но так, конечно, еще ведь один день у нас довольно важный, это 1 февраля, это 80 лет со дня рождения первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Тут надо что вот сказать по этой части. Как-то недавно я проводил очередное ежемесячное собрание. К слову, что я скажу радиослушателям, чтобы они знали, что мы проводим ежемесячно собрание каждый третий четверг в Доме офицеров, в областном Доме офицеров, в 3 часа, там вот легко запомнить, третий четверг, 3 часа, каждый третий четверг месяца. Ну и вот на одном из этих собраний вот недавно заикнулись там присутствующие, что вот, мол, Ельцин, прочее, и кого-то там понесло, что это вот такая фигура, которую надо возражать против установки памятника, а сегодня как раз открывается памятник. Ну, я подал реплику, говорю, может быть, тогда нам с вами, как семьи погибших воинов, следует, как говорится, обратиться с протестом против тех действий Бориса Николаевича, которые были в тот период, а именно обратиться к ним, чтобы отменили подписанный Ельциным указ о Дне памяти и скорби. До этого Дня памяти и скорби нет. Нас не интересует память о наших погибших. Ведь именно Ельцину принадлежала инициатива о том, чтобы такой день ввести в России. Мы разве будем выступать против того, что именно ему и никому другому последующие периоды, как говорится, уже таких вот нету моментов, когда был подписан им закон от 14 января 93 года, ну тут номер есть 4292, об увековечении памяти погибших при защите Отечества, где впервые, это в 93 году, было сказано, что увековечение памяти подлежит память погибших в ходе военных действий. Я прямо читаю статью первую этого закона, увековечению подлежит: погибших в ходе военных действий при выполнении других боевых задач, погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств, умерших от ран, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, пропавших без вести в ходе военных действий при выполнении других боевых задач и при выполнении служебных обязанностей, погибших, умерших в плену, в котором оказали силу сложившейся в боевой обстановке, но не утративших своей чести и достоинства, и так далее, и так далее. Значит, там, ну, закон он большой. Я говорю, что мы будем сразу вот вычеркивать эту фигуру? Именно ему принадлежало. 50 лет до него коммунисты после войны не удосужились создать книгу памяти погибших. И именно Борис Николаевич этот вопрос поднял, и по всей России книга памяти по всем регионам России создана была с 95 года, там, и вот по настоящее время идут дополнения и прочее. Мы говорим, что будем против этих действий президента Ельцина выступать? Или Может быть, будем давайте всех собак весить, что тут вот пошли неурядицы в нашей стране, там трудности действительно были. Но тогда вспомним, как мы выбирали. Я хорошо вспоминаю тот период, когда вот работал Бардина, там рядом цыганский поселок. Ну и было несколько кандидатов в областную думу. Один из кандидатов, так сказать, пообещал, что я в цыганский поселок проведу газ и трубы заложил. А устанавливать буду только тогда, после выборов. Приманили вот этим самым трубой, газом. И так во многих местах. Где-то подачка спиртным, где-то вот такое, вот. И мы сами навыбирали себе то, что вот набирали до сих пор. Поэтому тут сразу вот так вот относиться к деятельности этого человека, который своей неуемной энергией именно постарался противодействовать самым страшным негативным последствиям, когда очень много просто криминала вошло во власть, и ему пришлось одному противодействовать этому делу. Так что, по моим понятиям, это фигура, которая будет только еще оцениваться положительно через, может быть, не одно пятилетие, не одно десятилетие. Но, говорю, сегодня мы против него, я лично выступать никак не могу. Ну, это вот так вот к слову о сегодняшнем дне и о сегодняшних событиях.
Ну, сейчас, собственно говоря, вот к теме, основной теме вашей сегодняшнего выступления, вашей сегодняшней беседы.
Частенько вот приходят обращения не только от конкретных граждан, которые интересуются судьбой там отца или там брата, дяди, деда, но приходят вот несколько таких вот писем. Я специально номер школы не называю, потому что тут у меня некоторые, ну, и пожелания для других, кто присылает такие вот письма. Из Сухого Лога пришло, где от одной школы, от школьного музея, пришло письмо, и говорят, нас бы интересовала судьба погибших. Ну и приводят список погибших, и никаких данных-то нет, даже вот только инициалы. Нет ни имен, ни отчества. Уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что ну, на будущее, тогда, когда положим, направляете данные, надо, конечно, как можно подробнее. Потому что тут, ну как, например, Сидоров И.П., кто он? Иван, Илья, Павлович или Петрович? Ну, тут очень трудно представлять, когда вот все только инициалами. Мы по таким запросам очень трудно работать. Поэтому я бы хотел вот как раз по этой части и сказать, что меня что заинтересовало в этом плане? Это дети. Дети периода войны, подростки, которые участвовали на войне. Почему эта тема часто волнует меня, и я думаю, что надо посвятить отдельную большую часть вот передачи нашей, потому что вот приглашают в школы, в учебные заведения конкретно, там и в колледжи, и в школы, гимназии сейчас по-многому, по-разному называют учебные заведения. И там, смотрю, дети, и они ведь, ну, как каждый из нас в детские годы, стремится как-то вот рассказанное привязать к своему возрасту. А тут недавно буквально обратились, чтобы я выступил перед детьми трудными, подростками. Это в Чкаловском районе, спец, так сказать, школа, и там ребята хулиганистые, у которых там, значит, в комнату и уже милиции приводы были и прочее. То есть вот такого рода трудные дети. Я посмотрел, думаю, что же с ними им рассказать. И подобрал материал, который довольно-таки интересен. Но в каком плане? Вот взять, наверняка, многие знают, если еще не выветрено нашей вот современной и литературой, которую в чем-то урезают в наших современных школах, а в чем-то, слава богу, дают шире то, чего раньше не давали. Ну вот из этих трудных наибольшая фигура известность – это, конечно, Александр Матросов, герой Советского Союза, ну и многие знают, а вот для молодежи, которые я знаю, что тоже нашу с вами радиопередачу слушают, эта фигура просто очень известная тем, что вот своим подвигом, чтобы прекратить истребление наших солдат, которые должны взять высотку, а там три дота, долговременно огневые точки, сокращенно эти доты означают, хорошо забетонированные и прочее, никак не подступиться. Два дота уничтожили, третий никак не удается уничтожить. И в конце концов, ценой своей жизни, вот Александр Матросов, значит, закрыл амбразуру и захлебнулся пулемет. В это время проскочили наши, и, значит, вот этот участок был открыт, чтобы дальше идти в сторону запада. Это, конечно, большое дело. Но для меня, например, интересно, что я поднял материалы, думаю, дай-ка я посмотрю, помимо того, что нам вот всем все эти годы говорили, что и как, узнать поподробнее чуть-чуть. И не только вот его довоенную биографию, а она как раз вот и интересна, с учетом того, как это перекликается с детством и с трудными подростками. Сразу забегая вперед, могу сказать, что он как раз из Башкирии, и он был там в детской трудовой колонии, именно как правонарушитель и как заключенный до войны, и до 42-го года находился там. Вот, и после этого не помешало ему совершить вот этот подвиг. Но об этом чуть позднее. Но в данном случае я решил посмотреть то, чего обычно не увязывает с судьбою Александра Матросова. Что там происходило и как, где это, чего было. Значит, и в данном случае вот я посмотрел донесение о безвозвратных потерях в той части, в которой служил, и в те дни, когда именно был совершен подвиг Александром Матросовым. А это известно, что он 27 февраля 43-го года. Правда, в советской официальной литературе было вроде как он совершил не 27 февраля, это день ни о чем как бы, а 23 февраля, день Советской Армии, день Красной Армии. Вот. Но это было не так. Но вот я посмотрел, с кем он погиб. Ведь рядом с ним, вот прямо в одной части, было несколько свердловчан. А мы же с вами, радиослушатели, договорились, что я буду называть иногда фамилии тех, о которых тоже, возможно, кто-то из наших свердловчан и вспомнит. И вот эти детали, которые они могли и не знать, пусть узнают, потому что эти данные пока никак не сочетались с именем именно Александра Матросова. И вот с ним погиб свердловчанин из Тавды, призванный из Тавды, улица Сталина, 10. Но сейчас, видимо, по-другому называется улица, я не знаю, как сейчас. Это лейтенант Никулин Петр Якимович, заместитель командира пульроты по строевой части 4-го отдельного стрелкового батальона. Сам он 12-го года лейтенант, вот погиб он в тот день как раз. Красноармеец Сычев Петр Георгиевич, тоже 12-го года, подносчик снарядов из Свердловской области, деревня Ситово. Семья его жила в Свердловске на улице Малышева, 2, квартира 12, вот в то время. Но сейчас уже этих домиков нету. Но вот там, в данном случае, вот такой Сычев Петр Георгиевич. Он также погиб вот в эти вот период. Утробин Василий Иванович, стрелок 1908 года. Он призван был из Октябрьского района Свердловска в то время. И тоже интересно, улица Красноармейская, барак номер 4. Утробин, так же, как и Усольцев, который из Серовского района со станции Марсиата, а, кстати, станции Марсиата я там был, потому что у меня там дипломная практика проходила именно в Марсиатах, и поэтому тоже помню вот память-то. Вот они погибли 26 февраля 43-го года. Там еще много-много, но это я говорю свердловчане. Усольцев Меркурий Алексеевич 26 февраля. На следующий день, так сказать, предстояло снова брать эту высотку. И вот тогда, 27-го, совершил этот великий подвиг, когда все-таки перекрыли они этот огонь и пошли вперед. Но масса было людей погибших. Я вот посмотрел, интересно, на вот той 7-й странице, где указан сам Матросов. И вот в этот день там числится погибшими на одной вот этой странице из большого донесения 18 человек, которые погибли 26-27 февраля. Представьте себе, какая была напряженность. Это только одной части, от одного полка. Ну и, конечно, документы, которые еще никто не цитировал, как я знаю. Я вот читаю донесения начальнику управления по персональному учету потерь сержантского рядового состава. Отдельно по офицерам подавали, а это вот по сержантам и рядовым. На ваш запрос о судьбе военнослужащих отвечаю. Шипулин убит 27 февраля 43 года, похоронен в районе деревни Рожнова Локненского района, ну там, где вот совершил подвиг Александр Матросов Калининской области. И дальше удивительное. Это пишется не в семью, это начальник управления пишет, вот стрелковая дивизия. О судьбе остальных военнослужащих список предлагается ответить нет возможности, так как во время боевых действий были убиты начальники штабов, а вместе с ними пропали списки учета личного состава. Вместе с вашим представителем был составлен акт на 1125 человек в апреле месяце 43-го года, ну, после вот этих боев. Это за коротенький период. Представьте, какая жуткая была жертвенность. И вот я смотрю, учетная карточка братской могилы, одиночная могила, набережная Матросова, в 48-м году это было сделано. Она, значит, на пересечении улиц Роза Люксембург и набережной Матросова. И тут, ну, это знаменитый Вутейчич Евгений Викторович, народный художник СССР, вот и памятник. Но это вот перед падением на амбразуру Александр Матросов с автоматиком гвардии, рядовой Матросов Александр Матвеевич, 24-го года рождения. Ну, тут прикрашено 23 февраля, написано, на самом деле, 27-го. Место расположения Великие Луки на левом берегу реки Ловать на пересечении улиц Люксембурга и набережной Матросова. Вот это так увековечен его память. И там же рядом с этой могилой музей Матросова. Еще я хотел бы вот об Александре Матросова что сказать о нем. Что вот совсекретный материал тоже. Представляю именной список безвозвратных потерь за период боевых действий с 24 февраля по 1 апреля 43-го года. Рядового младшего начальствующего состава на 544 человека. Тут уже не дивизия, а просто той части 91-го отдельного стрелкового батальона. Итого среднего комсостава, значит, и младшего 559 человек. Вот такие потери. Кто бы из нас мог представлять? И кому-то вот так вот повезло, что он может где-то найти эти данные, передать их. А о большинстве погибших, к сожалению, ничего там и слова-то не найдешь никакого. И вот тут написано, в данном случае тоже интересно, я смотрю сам список, написано в деревне Чернушки, адрес Уфа, детская трудовая колония, НКВД, барак 19-й, тети Матросовой. Это в официальном документе, когда еще он никакой не герой не был. Еще там еще об этом толком не было. Кстати, о том, что он совершил подвиг, и вот эта вот раскрутка, по современным сленгом выражаясь, была неожиданностью и для командира части. Он не знал этого дела. Это журналисты там, значит, подняли, вот, слава богу, вот, великое дело, хотя бы журналисты делают это. И он узнал, что такое вот было. А тут вот в самом-то документе 27 февраля написано. Командир 91-й отдельной сталинской стрелковой бригады добровольцев сибиряков, вот так называлась часть-то, добровольцев сибиряков, полковник Андронов, начальник штаба бригады майор Сыркин. Такие довольно-таки, на мой взгляд, уникальные, интересные данные. А так вот взять, что это такое за публика геройская? Вот эти пацаны, которые попадали из тяжелых вот этих мест заключения, хулиганисты и прочее, и как они все-таки вот относились? В крови ли была у них вот эта преступная линия? Или в силу обстоятельств, в силу того, что были у многих репрессированы родители, они оказались на улицах, оказались в жутких условиях в детских домах и далее после совершения. А детские дома типа тюрьмы были, еще и такое было. Далее положим вот эти вот детские трудовые колонии, где понятно, какая была обстановка. Вот я смотрю, судьба Ивана Кириленко. Ну, 13 всевозможных наград, в том числе трудовые награды у него. По колониям вдоволь скитался. И там связался Иван с уличной шпаной. Это тоже вот. Ну, этот вот живым вышел. И у него даже орден Красной Звезды, я вам вижу, есть. И, конечно, много такого в воспоминаниях, где, говорит, в Киеве прихватили, направили в Бровары. Это он решил до войны еще самое, где имелась трудовая детская колония. Оттуда вроде бы как смотался. Взял курс, ну так он выражается, я так и читаю, как он написал в своих воспоминаниях. Оттуда направили в детскую трудовую колонию Дофиновку, располагавшуюся прямо у берега моря. Вот. Он учился на скульптора, какой там скульптор, не знаю, и на повара. И попал, в конце концов, в Одесскую трудовую колонию номер 3 НКВД. Шлифовщиком стал там, учеником, токарем, фрезеровщиком, колонистом. Водили в театр, в кино, купаться. Ну, в конце концов, значит, бежал и решил все-таки, что надо ехать ближе к войне, вот там. И вскоре снова, так сказать, я бежал и снова оказался в чести. Ну, тут я тут все эти подробности трудно читать. Довольно-таки интересно, что о нем говорят. Сами-то бывает иногда, мы, если нас не остановить, может, где-то что-то и прибавим. А когда вот о нем это дело, сведения из протоколов, то там, конечно, довольно интересно. Вот тоже орден Красной Звезды был наводчиком. Одной пантере я прямой наводкой своротил башню. Получил за это орден Красной Звезды. Вот такого рода героическое прошлое, когда именно вот этой смелости прибавляло. Интересна судьба юнги, пацанов, которые там были. Вот я смотрю, держу в руках данные, которые, на мой взгляд, довольно интересны. Что косвенно, я, как правило, вот смотрю, не просто там документ, пишут, положим, об отдельном человеке. А я смотрю в целом документ, чем он интересен. Потому что смотреть секретные и секретные материалы военного периода – это великое дело. Это не надо жалеть на это времени. И вот в данном случае смотрю, когда пришло письмо родственников Хорошавцева Германа Семеновича. Это старший лейтенант, моряк. Вот. Он служил на эсминце «Безупречный», такой эсминец «Безупречный». Откуда он родом? Свердловская область, Нижняя Салда, улица Нижняя Луговая, дом 11, ну и жена Елизавета Лукинична в то время. Это вот 44-го года документ. Погиб 26 июня 42-го года. Как погиб? Не отдельно, а целый список, большой-большой список. Весь эсминец был подбит, и затонули масса моряков, и офицеры-моряки, и сам командир буряк Петр Максимович, сам капитан третьего ранга, командир вот этого эсминца «Безупречный». Но что любопытно, я посмотрел и увидел, что еще буряк. Что за буряк? А это сын командира корабля, вот этого эсминца. Он был там юнгой на этом корабле. И в один день они погибли вместе с отцом. Конечно, это удивительные документы. Вот я держу карточка на отца, буряк Петр Максимович, командир третьего ранга, командир корабля «Безупречный», убит 26 июня 42 года в море. Значит, родственники Поти, жена указана там, значит. Еще нахожу документ. Буряк Владимир Петрович, эсминец «Безупречный», 25-го года рождения, 42, то есть 13, 17 лет ему было. Убит 26 июня. И написано адрес родственников: сын командира корабля, мать буряк, вот из города Батуми. И все это вот 23 декабря 42 года такие документы. Но сохранились свидетельства, как это было. И вот тут как не воздать должное подвигу вот этих пацанов и вообще вместе с отцами, что вот надо было, особенно там трудно было, Черное море было, кишело немецкими подводными лодками и авиацией противника, значит, и тут рядом самолеты, аэродромы противника были, и они, конечно, в жутких условиях тут были. И в данном случае говорится, вот 25 июня они уже получили, командир, приказ, а сын в это время заболел на пароходе-то, на этом корабле. И он говорит, слушай, давай-ка иди, там как раз в Новороссийском порту мать, и там отлежись. А тот, значит, припомнил, что одну часть от пулемета запасную, которая чаще выходила из строя, он там положил где-то и мог не найти его напарник. Он рванул утром, отец говорит, ты чё, ну-ка беги быстро домой, мать волнуется. Он говорит, слушай, отец, некоторые матросы говорят, что корабль не вернется из похода. Если я уйду, то все поверят в это, что ты вот меня спасаешь, остальных вот в заложники. Ну и никто так поняли, что все-таки остается, это как-то приободрило, как я вот понимаю, об этом не написано, но я представляю, приободрило остальных. И вот рано утром 26-го атаковали вражеские самолеты, парочку самолетов они сбили, а тут много было самолетов, в конце концов, одна бомба, вторая точно попала, самолет стал тонуть, но поскольку известно, что командир должен покидать последним, и вот они вместе с сыном до последнего были на этом, и он как пулеметчик, сын, до конца атаковывал вот эти пролетающие и добивающие корабль, эсминец, немецкие самолеты, и оба погибли. Вот так вот, и не покинув своего поста. Ну и вместе с ними погиб, и, как я вот уже сказал, лейтенант из Свердловской области и масса-масса других людей. Там спасать было особенно некому. Вот такие истории. Да вот еще положим, беру. Приградов, это преподаватель о своем военном детстве, и он как раз попал как сын полка. Вот, он говорит, что мы жили в Москве возле Красных Ворот. Дедушка был парализован, бабушка инвалид, а мне в 1942 году было 8 лет. И дальше пишет, жили в двухэтажном деревянном домике, кругом стояли такие же одноэтажные, а двухэтажные домики рубленые, обшитые досками. Это в Москву сейчас не поверишь такой, но такое было. Я еще, кстати, от себя говорю, когда я впервые побывал в Москве, я такие на... Не на околицах, а где-то вот чуть подальше от центра, очень много такого видел, еще застал. И он пишет, в 1942 году в Москве было голодно, холодно, дров не было. По ночам с домов стали обдирать доски, обшивки. Когда кончились доски, стали опиливать бревна с углов, чтобы хоть чем-то топить. В доме сожгли все, что могло гореть. Из мебели когда-то вот дорогой остались только железные кровати, да огромный дубовый стол на рояльных ножках. Его было трудно подступиться, как пилить, вот он оставался у нас. Говорит, пенсия у деда с бабушкой были это по 240, мало. И ели лебеду, которую тоже надо было покупать на рынке, она стоила 20 рублей килограмм, лебеда. Уважаемые радиослушатели, представляете, нет? Попробовали вы на вкус лебеду, хотя бы бесплатно? Буханка черного хлеба 600 рублей стоила. На Новый год бабушка исхитрилась купить картофельных очисток. Наскребла с них сколько могла картошечки, сделала нам с дедом по лепешечке. Это был настоящий праздник. Сама-то она съела шелуху. Тяжело отравилась, месяц увезли в больницу. А потом нас разыскал дедушкин ученик, ставший большим начальником в Москве. Он переживал, когда увидел нашу бедственную жизнь, и на следующий день прислал полуторку. Ну, полуторка для молодежи, могу сказать, это советские машины, под грузоподъемностью 1,5 тонны, не больше. И вот такие кургузенькие машинки, тогда я помню, бегали они, вот такой грузовичок. И вот прислал в ней полкузова березовых дров и мешочек пшена килограммов на 10. И было еще одно, совсем уж невероятное, где-то с килограмм сливочного масла. Бабушка быстро перетопила его для сохранности. И вот приготовила на этом пшене кашу, самую потрясающую еду в мире. Вот погиб гвардии красноармеец 12-го гвардейского отдельно механизированной бригады 5-й гвардейского механизированного корпуса 1930 года рождения. Что это такое 30-го? Ведь известно, что 28-й год уже не брали на фронт. 27-м кончалось, и то там мало, в последние деньки там подскребли их. А тут 30-го. Что это такое? Это дальше пишется, что вот это я читаю из книги памяти Московской области в томе 18. Значит, это вот Зуевский район Московской области, Орехово-Зуевский район. Сын полка. И погиб сын полка в бою 9 августа 43 года. То есть это 14 лет. Похоронен Украина, Черноглазовка, Золочевского района Харьковской области. И это вот он погиб 9 августа. Но дальше на этой же странице книги памяти Ганин Федор Васильевич, сержант, 1906 года рождения, его отец, Орехозуевский, Москвы области, призван в 41-м в Орехозуевском, погиб в бою 18 сентября 43-го года. То есть одному было сыну 13 лет, когда он погиб, отцу 37. Ну, так же, как вот и мой тоже 906 года, и в 43-м году, и тоже в сентябре, так числится. Так вот, на 40-й день после гибели сына погиб отец. Естественно, отец не знал. Переписка в то время так бойко не работала, да и извещения-то приходили очень поздно. Но вот такого рода судьбы. Сын полка, как он попал? Он попал в другую часть, конечно, не там, где служил его отец. Вот тоже хотелось найти мне что-нибудь о таком герое. Это в Калининградской области похоронен. Вот я держу прямо фотографию братского захоронения, братской могилы, так называемой братской. Там три скульптуры на большом захоронении. 3811 человек захоронено. В том числе среди них Иванов Алексей Алексеевич. Какой же он там Алексеевич, извините, радиослушатели? Это сын полка Лёша Иванов, 35-го года рождения, 96-й гвардейской стрелковой дивизии, и умер от ран 29 марта 45-го года. То есть, может быть, то ли 9, то ли 10 лет было всего от роду-то. В 100-м отдельном медсамбате умер и похоронен в поселке Корнево, Багратионовский район, ну, это в Калининградской области. Тут схема изображена, где и что. Вот такого рода солдатики Лёша Иванов. Попытался найти о нем хоть что-нибудь, никаких сведений, кроме вот этих куцых сведений из двух архивов, архивных документов Министерства обороны, я так вот и не нашел.
Действительно, получается, во все семьи принесла огромную беду, боль, горечь, вот Великая Отечественная война. И детям было, наверное, особенно тяжело в эти годы, и, в общем, особенно тяжело матерям, когда на таких маленьких детей, совсем еще подростков, юношей от 10 там, до 17 лет приходили похоронки, когда приходили и на отца, и на сына, как вот на этом эсминце, как это все можно было пережить, сейчас нам просто даже это сложно представить.
Знаете, еще один документик, который я бегло, сейчас даже в бумагах искать не буду, но удивительный тоже документ. Юнга, 14, ближе к 15, наверное, годам ему было, и в документе написано «дезертировал». И я подумал, что как это легко тогда вот такие давались несправедливые, огульные обвинения. Потому что сколько было такого рода случаев, когда пацан рвался на фронт, а его ухватывали и возвращали уже с клеймом, что сбежал из своей там части или чего-то, значит, ты дезертир. И вспоминается в этом плане из Нижнего Тагила было такое письмо, что вот, ну, найдите, пожалуйста, сведения вот о нем, потому что он молодым парнем и прочее, и вдруг появился, по-моему, говорит, в 43-м или чего-то, в Нижнем Тагиле забегает к нам домой, бабушка, его вот мать говорит, ты что, ведь тебя же тут все разыскивают, ты, нам же сообщили, что ты дезертир. Он пацанам рванул на фронт, и счастливой судьбы, Это редко кому так удавалось. Он все-таки добрался, и его приняли в часть, и он был, и оттуда прибыл назад уже как полнокровный, ну, вполне законный солдат. Прибыл за пополнением танками на в Нижний Тагил за танками Т-34 и заскочил к своим. А остальные-то попадали, которых вот так залавливали, их сразу же в колонии и прочее, и их считали, судили по закону военного времени как дезертиры. Так что я не исключаю, что вот этот парнишка, которого там говорили, что просто решил, не соображая, к чему все эти юридические нормы далеки от детей, да и от взрослых-то многих, он пошел на свой страх и риск, как и многие из этих ребят, которые чудом достигали именно военной, передовой и прочее, и их еще принимали туда, и они оказывались вот среди этих сынов полка. Из них очень много ведь и погибло, вот я уже читал, далеко не все, там их сотни таких из тысяч, сколько было, более 3000, по-моему, числилось вот этих сынов полка, в том числе несколько было сынов дочерей полка. Так что еще много было и несправедливости в отношении вот тех патриотических позывов у детей, когда они знали, что их отец погиб или что-то, рвались туда, а их вот так вот, если не удалось где-то в вагонах или прочее отлежаться, перейти, то их чаще всего направляли в колонии с клеймом. И многие не выжили после этого. Я бы хотел, уважаемые радиослушатели, что предложить? Но первым делом запишите адрес и по возможности в своих письмах поподробнее пишите о родственниках. Это необходимо. Ну и указывайте телефон, потому что это бывает проще мне связаться. Тоже просьба. Если вы проводили какие-то поиски и вам уже что-то известно, то хотя бы напишите, что мы обращались и получили то-то, то-то. Чтобы не делать повторно вот эти довольно сложные и трудоемкие, и по времени, и по деньгам, извините, эти дела. Потому что мы же делаем это все по своей инициативе, и у нас нет государственной поддержки по поводу проведения поисковой деятельности вот этой в течение 15 лет, сколько мы занимаемся. Так что запишите адрес. 620-075, это индекс. 620-075, Екатеринбург, абонентный ящик 41, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое. Напомню, у нас в студии был Алексей Александрович Зыков, председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов». И до новой встречи в эфире.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами перечни потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах лежим Россию с молчие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд, и пусть стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь.